Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории – это уникальный проект. Это программа фактически без какой-то глубокой темы, без каких-то изысканий или там долгих рассуждений. Это просто встреча дорогих друг другу людей, которые собрались в светлой студии «Радио Веры» и рассказывают истории. Истории из своей жизни или не из своей жизни. Но обычно те истории, которые мы рассказываем друг другу в дороге или за чашкой чая, истории, которые интересно слушать, а потом обязательно хочется пересказать кому-нибудь еще. Что касается темы сегодняшней программы. Однажды мне замечательный священник, отец Александр Сатомский, сказал, что вот еще начиная там с самого Дионисия Ареопагита, известна мысль сказать, что Бог есть, есть величайшее богохульство, потому что Бог выше наших представлений о том, что есть, что нет. Он... И на этом я как бы закончу, потому что я не смогу более детально оценить эту мысль. Но зато в студии собрались люди, которые могут, в отличие от меня. Во-первых, хочу представить вам нашего дорогого гостя, протоиерея Владимира Калуцкого, настоятеля храма Архангела Михаила из села Поджигородово Клинского района. Добрый вечер, отец Владимир.
Добрый вечер.
Также с радостью представляю моих коллег Константина Мацана.
Добрый вечер.
И Алексея Пичугина.
Добрый вечер. Судя по составу нашему здесь, в студии Светлого радио, можно еще переименовать нашу программу сегодняшнюю «О чем говорят мужчины».
Ну, да.
Не Киры Лаврентьевой, не Аллы Митрофановой.
Да.
Не Анне Леонтьевой.
Не Анне Леонтьевой, да-да-да.
Хотя говорить мы сегодня будем немножко о другом. Тема, когда я ее узнал, когда мне прислал наш дорогой продюсер, она меня несколько обескуражила. Первое или яркое сознание, что Бог есть. История о ярком впечатлении существования Бога. Я еще тогда повозмущался, говорю, ну что значит осознание, что Бог есть? Я вот сел в машину, доехал до Радио Веры, до нашего Андреевского монастыря и не попал в аварию. Разве это не есть убедительнейшее доказательство того, что Бог есть? Вот оно тебе впечатление. Другой момент, можешь ли ты там раскрыть глаза и сказать, ну конечно же, вот там. Или скажешь, да не, нормально, я сам доехал, я молодец и все. В каждом мгновении есть вот это вот убедительное доказательство бытия Божьего и его заботы о нас. Однако, тем не менее, наверняка есть история, которой хочется поделиться в этой связи. И я, наверное, в первую очередь обращусь к вам, дорогой отец Владимир. Я даже не знаю, на чем настаивать. На самом первом впечатлении, когда вы вдруг открыли глаза, восхищенно выдохнули и сказали, какое же счастье. Я чувствую, я увидел, я почувствовал, что Бог есть. Или же самое яркое. Хотя, кто его знает, может быть, самое первое было самым ярким.
Вы знаете, мне бы все-таки хотелось рассказать о том, что Бог есть. Все-таки на примере чуть-чуть другого человека, хотя очень мне близкого, дорогого и любимого. На примере обращения моей дорогой, любимой тещи. Вот слово «теща» в русском языке, оно немножко такое, какое-то грубоватое, да? Там есть выражение «к теще на блины».
Жестковатое такое.
Жестковатое, да. Хотя в Евангелии это слово есть. У апостола Петра была теща, она была огнем жегома. То есть была в горячке, в болезни, и спасителя просили прикоснуться, и когда спасители... прикоснулся, то тотчас горячка оставила ее, она встала и служила гостям, то есть приготовила пищу, угощение. При этом это что показывает, что ее не просто оставила горячка, но силы ее полностью восстановились. Вы знаете, вот почему это яркое такое впечатление? Сейчас очень много в церкви говорится и ведется беседа, и речь идет о миссионерстве. Вот, хотя некий старец, к сожалению, сейчас забыл его имя, сказал, что самые истинные миссионеры в церкви – это подвижники. То есть те, которые не словом своим больше каким-то отвлеченным, а именно жизнью или даже духом, или близостью к Богу. То есть именно своим, вот, своей близостью к Богу проводят людей по этой дороге, по которой они сами прошли. И вот обращение моей тещи, оно является примером истинного миссионерства. Это пример катехизической беседы, на котором не было произнесено ни одного слова. Ни одного. Катехизическая беседа, на которой не было сказано ни одного слова.
Так.
История такая. Значит, у моей тещи была мама, бабушка. Она, кстати, прожила 101 год. Она уже очень болела сильно, вот, и умирала фактически. Мы приехали с моей супругой, с матушкой, вот, проводить последний путь, попрощаться, проводить последний путь. И вот оказалось, что, значит, сейчас, чтобы наши слушатели не запутались, мама моей жены, то есть моя теща, она ухаживала за своей мамой, то есть за бабушкой моей жены. И, значит, вот этот уход был, конечно, очень сложный. Были очень тяжелые, жуткие раны от болезни, которые надо было промывать и перевязывать. И вот получился какой-то надрыв. То ли духовный, то ли физический. Но ровно, значит, за день до смерти бабушки теща, значит, слегла в болезни. Причем совершенно какой-то непонятный. Она не смогла даже, ну, по-хорошему проводить бабушку, то есть свою маму, в последний путь. Она теряла, значит, силы с каждым днем. Она перестала фактически есть. Ее положили в больницу, врачи ее обследовали, ничего не могли найти, не знали, от чего ее лечить. А в то же время человек просто умирал на наших глазах. И был такой риск, что вслед за бабушкой, упаси бог, мы похороним и тещу. И вот интересно, что Бог, он говорит, да, через кого хочет и когда хочет. И где же хочет, побеждается естествочин. И мы знаем, что в Библии Бог глагол устами Валаамы ослицы. И вот врач, которая лечила тещу, она была атеисткой, причем убежденной атеисткой. И эта атеистка вдруг произнесла такое пророчество. «Вы знаете, — сказала она теща, — мы не можем вас вылечить. Ну, сходите вы, что ли, в церковь, может, там вам помогут». И вот умирающая теща, она пошла в храм. А да, я забыл сказать, что она была некрещеной. Вот, некрещеной. Я еще буквально пару слов скажу в предыстории. Моя теща практически святой человек. Воспитанник коммунистической эпохи. А коммунизм – это такой рай без Бога. Вот, а моральный кодекс строителя коммунизма – это Евангелие, заповедь блаженства тоже. Вернее, заповедь блаженства без Евангелия, скажем так. Или Евангелие без Христа. Недаром в те времена был такой отдел, который помогал населению, назывался райсобес. Вот. Все шутили тогда, что это рай с обесами. Вот. То есть, вроде бы как рай обещали, но без Бога. А там, где нет Бога, то, соответственно, занимает другая духовная сущность это место. Вот. Но вот теща действительно была есть, слава Богу, есть. Вот. Уникальный человек. Вот. Когда она приезжала к нам и смотрела, как я вяло восстанавливаю храм, она мне говорила, если бы я была на твоем месте, я бы его уже давно восстановила. То есть она там с утра поднималась, меня гнала, чтобы все, давай, надо заниматься делом. При этом она была некрещенной. И, честно говоря, к вере относилась сама настороженно, если не сказать в штыки. Вот тебе представьте, ей говорят, ну, сходи ты, что ли, в храм. И это произошло спустя больше 20 лет вот нашей совместной жизни с моей супругой. То есть она, глядя на нас, на то, что я священник, никак не вдохновлялась, никакие слова на нее не действовали. Вот. И вот она идет в храм, умирающая, теряющая вес и страдающая от неизвестной болезни. Приходит в храм, в храме никого. Ну, там где-то служительница осталась, которая продает свечки, она входит в храм, в пустой храм, становится перед иконостасом пустым. И из ее глаз начинают течь слезы. И она стояла, рыдала, ну, как мне показалось с ее рассказа, где-то час. Просто рыдала. При этом ей было, не было сказано ни одного слова. С ней провели катехизаторскую беседу ангела. После этого стояния со слезами она идет домой, вытирает слезы и возвращается обратно в этот же храм. И спрашивает у этой служительницы за свечным ящиком: а когда, батюшка, как креститься здесь? Вот. Та ей рассказывает, как креститься. Она, соответственно, обращается к священнику, готовится и принимает святое крещение. Ровно с этого момента болезнь ее проходит вообще. То есть она начинает кушать, вес возвращается, и вот этой странной болезни ее нет. И она, самое главное, она начинает ходить в храм. Вот не просто там человек исцелился и бросил, а начинает ходить, ходит каждое воскресенье, соблюдает посты. Ее муж, мой, соответственно, тесть, принимает святое крещение и тоже причащается в святом храме. А сейчас она не просто ходит каждый воскресенье, она вот постом великим ходит даже каждый день, когда в храме есть служба. Соблюдает пост. Глядя на нее, и муж стал соблюдать пост практически, насколько это возможно для наших мужчин неверующих, не очень верующих. Вот мы знаем эту ситуацию в нашей стране. Но самое удивительное происходит следующее. У них есть кот, которого они пригрели, несколько лет живет. Глядя на нее, кот великим постом начинает поститься. Он отказывается от обычной мясной пищи, которую ему всегда давали, и начинает есть только черный хлеб и зеленый горошек. Честно говоря, меня это поразило. Я вообще никогда не видел, чтобы коты ели черный хлеб. То есть он перешел на постную пищу. Вот хотите, верьте, хотите, прямо нет.
Рядом со святыми там лев приходит к святому Герасиму, там медведь к святому Серафиму. Да, они все как-то по-другому начинают природы вообще жить рядом со святым человеком.
Когда вот они к нам приезжали, ну, соответственно, теща и тесть, вот их семья, вы знаете, я почувствовал, что это нам стали просто близкие и очень дорогие люди. Вот раньше вот такого чувства близости не было. Ну, конечно, мы родственники, друг друга уважаем, но вот такой близости, что мы просто родные люди, не было. И мы даже их уговаривали: оставайтесь с нами, просто живите у нас в доме, потому что вот, ну, просто вот с вами хорошо. Вот так вот изменился человек.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Протоиерей Владимир Калуцкий, рассказавший только что фантастически прекрасную историю, также Константин Мацан и Алексей Пичугин. При всей двусмысленности фразы «хотите верить, хотите нет», произнесенные в светлой студии радио «Вера», наверное, сама эта фраза в отрыве от глубинных контекстов могла бы стать даже, наверное, эпиграфом к проекту «Светлые истории», который, кстати, можно не только слушать, но и смотреть. Это первый проект на радио «Вера», у которого есть даже видеоверсия. Так что заглядывайте в оставшиеся у нас в распоряжении немногие социальные сети, которые мы тоже осваиваем постепенно, и присоединяйтесь к нам в студии «Радио Вера». Отец Владимир, я хочу поблагодарить вас за эту историю. Она действительно, при всей своей простоте, она такая невероятная, такая фантастическая, такое чудо, вот что хоть фильм снимай об этом.
Слава Богу, соделающим чудеса.
Когда мы обсуждали с моей женой тему сегодняшней программы «Светлые истории», я еще сокрушался, думаю, ну что рассказывать об этой истории, на эту тему. Что значит первое осознание, что Бог у меня есть? Да это я есть у Бога. И вот тут может быть осознание. А что значит осознание, что Бог есть? Константин Мацан, мой дорогой коллега, согласно кивает, видимо, тоже соглашаясь с тем, что не Бог есть у нас, а мы есть у Бога. И вот что осознать-то надо, а не что-то там еще.
Вот мы с Сашей не сговаривались, но это на самом деле точный эпиграф к моей истории. И у нас же тема первая или яркая, какое-то важное яркое, осознание, да, того, что Бог есть. И в этом смысле это яркое осознание может приходить и к человеку уже верующему, уже церковному, потому что все мы живем и развиваемся. И для меня то есть такое осознание приходит как некое подтверждение того, во что ты там раньше верил, но, может быть, начал сомневаться или как-то начал это упускать, забывать. И для меня это связано с такой вещью, как ответ на молитвы. Вот когда даже там с неверующим разговариваешь, под словами ответ на молитвы сразу воспринимается, подразумевается что-то такое, вот как будто бы ты какие-то голоса услышал, какие-то видения у тебя были, на самом деле нет.
Или ты сказал заклинание, оно сработало.
Ну, что-то такое, да. Хотя я помню, что на одной из моих первых в жизни исповедей очень опытный духовник, у которого я был, сказал, что ну вот это там вы поймете, вот это связано с ответом на молитвы, когда вот вы это переживете, вы поймете, что вот это так и есть. И это такое маленькая, как бы, теоретическая часть моей истории. А на самом деле история про то, как иногда, даже где я в какой-то программе, в каком-то интервью ставил человеку вопрос, вот бывает ли у вас такое, что вы чувствуете, вы переживаете, что Бог вас не слышит, не отвечает вам и молчит. И вот и этот вопрос задав, потом об этом думав, понял, что вот эти три опции «не слышит», «не отвечает» и «молчит» — это не одно и то же. Это очень разные варианты. И моя история как раз про это. У меня в юности была музыкальная группа, которую мы очень любили, с друзьями, с которыми в ней играли, и думали, что вот-вот еще чуть-чуть, и мы сейчас раскрутимся, станем вторыми Битлз, как это думают все молодые музыканты. И вот уже буквально делали все, чтобы это произошло. И это было таким смыслом жизни во многом, ну, профессиональной жизни. Мы хотели этому себя посвящать и этим заниматься, писали песни. Много выступали в Москве, несколько раз в месяц играли и какие-то клубы собирали. Но вот все это было мало, все это было недостаточно. Конечно, мечталось о большем. И таким важным этапом к достижению этого большего стало то, что мы с одним очень уважаемым и известным в музыкальных кругах саунд-продюсером записали несколько песен с тем, чтобы отдать их на радио. Причем это был продюсер очень крутой, действительно, который записывал такие хитовые песни Земфиры, «Ночных снайперов».
И вот, хитмейкер, в общем.
Да, и мы с ним познакомились, и он с нами согласился поработать. Я это рассказываю не для того, чтобы похвастаться, а чтобы показать, как для нас, молодых людей, это было важно. Каким вот-вот должен был быть прорыв.
Ну, значит, я так это переживал. Значит, что все-таки ваша музыка стоила того, чтобы человек с вами поработал.
Да, это было для нас очень утешительно. Он сказал, что вот эти песни он послушал, вот отобрал там 5 штук, говорит, это хиты, вот сейчас запишем, на радио несите, оторвутся руками и ногами. Мы записали, отдали на радио. Там неделя. Две ждем реакции. Три. Месяц. Я так уже аккуратно пишу, а вот мы вам присылали. Тоже там, может, не со стороны зашли. Мы сказали, что вот мы у этого продюсера записывались, вот вы его знаете, вот нам порекомендовали к вам. Вот это счет через знакомство. И нам очень, мне так очень корректно отвечают, ну, такие вещи у нас быстро не решаются, у нас там соберется, значит, совет, будем слушать. И идет время, и ничего не происходит. И во мне какое-то уже зреет такое вот, ну, надо же что-то уже узнать, что-то решить, что-то как-то вот. И вот, знаете, бывает, ты все знаешь, что Богу надо о другом молиться, что надо там о своих грехах, страстях и так далее, но вот припирает, и ты приступаешь к Богу с такой простой, прямой, очень глупой и наивной молитвой. Господи, ну реши уже, ну дай мне ответ. Господи, дай мне ответ. Желательно положительный. Что-то, чтобы песню взяли в эфир, там и все, и значит, дальше слава и деньги. И вот я очень хорошо помню этот момент, когда уже припекло, уже такое поступающее отчаяние, ну что же, нет ответа, нет реакции. И я вот молюсь этими простыми тупыми словами, и вы знаете, и я получаю ответ.
Нет.
Да. И я получаю ответ очень внятный. Любой, кто когда-либо переживал ответ на молитвы, знает, как это бывает. Вдруг ниоткуда в тебе соткалось из воздуха абсолютно точное, ясное, вот ясное ключевое слово, понимание, знание, просто вот это не от тебя, в тебе это не твоя мысль, это просто ты получил ответ. Здесь успеха не будет. И вот дальше я думаю. Во-первых, сразу понятно, что Бог есть. Он отвечает. А дальше я думаю о том, что... Вот возвращаясь к этой мысли. Бывает ли у вас такое, что Бог вам не отвечает, не слышит или молчит? И вот тут я думаю, что как-то у меня так никогда не было сомнений, что Бог всегда слышит. Всегда слышит. А вот не отвечает или молчит — это большая разница. Потому что я был в той ситуации, когда, ну, грубо говоря, лучше бы он промолчал. Вот лучше бы я не был таким настырным и наивным и не требовал бы этого ответа. Или лучше бы я понял, что пока этого ответа не было, пока это было молчание, это тоже был ответ. Это было очень милостивое такое Божье терпение, что я тебе не буду отвечать, тебе вот у тебя будет сохраняться, можно сказать, своя надежда, свои какие-то видения. Ты будешь жить дальше, там, любить музыку, творить, но вот потому что у тебя будет какая-то перспектива, которая тебя куда-то будет вести. Я говорю, нет, Господи, мне нужен ответ, пожалуйста, дай уже знать. Но раз так хочешь, хорошо, я тебе дам ответ. Тебе лучше стало от этого ответа? Ну, наверное, в итоге, конечно, лучше. Но я вдруг понял, что молчание иногда в ответ на молитвы, это и есть ответ. Это не признак того, что Бог не слышит или что его тем более нет. Он есть и слышит, и своим молчанием отвечает. И вот это та история, когда одновременно очень яркое осознание того, что Бог есть, потому что ответ на молитвы есть, и одновременно яркое осознание того, что и молчание Бога, когда тебе по какой-то твоей странной фантазии вдруг подумается, что вдруг он меня не слышит, а вдруг его и вовсе нет, и это тоже ответ. Это тоже его присутствие, очень такое отечески любвеобильное и к тебе очень трепетное и очень внимательное.
Я вот что хочу спросить. Когда ты услышал этот явный ответ «нет», ну, первое желание у меня — это сразу поспорить, как-то нет. А может, да? Нет, давайте обсудим. Ну, я же еще и талантливый, давайте поговорим. Не было желания? Или это было настолько убедительное «нет», что как бы сразу стало понятно?
Это было очень убедительное «нет». Другое дело, что ты очень правильный вопрос ставишь вот о реакции, о том, что еще нужно же принять. И, конечно, сразу это не принимается. Но вот я сейчас вспоминаю свои переживания, состояния в тот момент. Когда тебе, например, какой-нибудь, не знаю, музыкальный продюсер скажет, вам не нужно этим заниматься, то ты готов поспорить. А когда тебе Господь говорит «нет», ты думаешь, вообще, конечно, обидно, но как это правильно?
Для человека, безусловно, верующего и имеющего опыт взаимодействия с Богом, да. Для человека, который просит чего-то у Бога, для него, конечно, Бог в музыке некомпетентен. Компетентен продюсер, если он сказал: «Господи, ты же слышишь, ты же видишь, вот там Иван Иванович сказал, ну дай мне тогда». Если Иван Иванович сказал: «Господи, ты же там не музыкант, я знаю ноты, ты, наверное, знаешь, не знаю». А вот Иван Иванович точно может сказать. У меня есть очень близкий мне такой по духу священник, в его компетенциях там, духовных, священнических, я нисколько не сомневаюсь. У него есть такая теория, что у Бога можно требовать, и с Богом можно спорить. Если ты исполняешь заповеди, досконально исполняешь что-то, ну, понятно, что где-то отступая, где-то поступая по-своему, но в целом, следуя в евангельской канве, то ты можешь требовать у Бога. Вот у него это очень интересно, он это объясняет. Я, конечно, не претендую, и для меня это, может быть, парадоксально звучит, и я не смогу это объяснить так, как объясняет он, но он очень логично это раскладывает.
Сейчас мы прервемся ровно на минуту, потому что у нас время полезной информации на Радио Вера. А через минуту мы продолжим нашу встречу, за которой мы рассказываем светлые истории на Радио Вера. Здесь Константин Мацан, Алексей Пичугин и наш дорогой гость, протоиерей Владимир Калуцкий. Я Александр Ананьев. Не переключайтесь.
Светлые истории.